Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Выборы патриарха в 1917 году. Почему этот важнейший вопрос решался через жребий? Университетская среда Московского университета. Бесплатные курсы для школьных учителей. Как на них попасть? Концерты замечательного композитора и пианиста Николя Челлора в Москве. Почему француз с итальянскими корнями любит путешествовать по России? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. И последнее время мы по понятным причинам говорили об Октябрьском перевороте, ну или революции, как по-разному называют это событие. Но параллельно с политическими процессами в стране тогда, в 1917 году, шла невероятно важная еще духовная работа. В России в это время было восстановлено патриаршество. И впервые со времен Петра I у нас появился патриарх. Выбрали его тогда на поместном соборе в 17 году, причем не голосованием, а жребием из трех кандидатов. И жребий этот пал на самого неочевидного кандидата, Тихона Белавина, который теперь прославлен в лике святых. Патриарха Тихона, надо сказать, люди очень полюбили, и было за что. Например, когда он еще был епископом и служил в Америке, то несколько раз путешествовал по Аляске, и в этих путешествиях, конечно, общался с местным населением, учил их молиться по-христиански, дарил крестики и иконы. Интересно, что для этого ему приходилось пешком перемещаться по тундре, спать на сырой земле, недоедать, и, как он сам с юмором про себя писал, вести кровавую, но не всегда победоносную борьбу с комарами. Когда его, уже патриарха, держали в Донском монастыре под арестом, он все ограничения принимал без ропота и возмущения и очень по-доброму поздравлял, например, с Новым годом охранников из ГПУ НКВД. Об этом сохранились записки этих самых охранников. Что же за человек это был и каким предстоятелем для церкви он стал, узнаем у эксперта и на связи с нами Алексей Святозарский, историк, профессор Московской духовной академии. Добрый вечер, Алексей Константинович.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, каким человеком был святейший патриарх Тихон?
Ну, он интересен, конечно, как человек во многом, если даже оставить за рамками его роль в истории церкви нашего общества. Это был удивительно цельный русский человек. Плоть от плоти вот этого духовного сословия, которое у нас формировалось веками. Человек очень такой благодушный, добродушный, с чувством самоиронии, которое должно быть присуще, наверное, каждому истинному христианину. Человек, которому довелось проходить служение в странах в качестве архиерея, где православие не было конфессии большинства. Это Виленский край, да, или, как говорили, Западный край, это Литва, и это Соединенные Штаты Америки. Это очень важно для понимания его позиции после 1917 года, как человека, имеющего опыт существования православной церкви не в условиях, но такой благоприятно удушающей системы святейшего правительствующего синода, но вполне представлявшего, что есть и другие модели церковно-государственных отношений. Крест патриаршества, ну, в данном случае это не какая-то фигура речи, действительно тяжкий крест был возложен как раз на него жребием во время поместного собора 1917-18 годов, в очень трудный момент, момент неопределенный политически, ну, момент явно уже и тогда, в общем, не суливший церкви каких-то привилегий или какого-то особого положения, это было совершенно понятно. Вот, хотя на первых порах каких-то враждебных шагов в отношении церкви победившая партия большевиков не предпринимала. Но вот он был и свидетелем, и участником октябрьских событий 17-го года в Москве, принимал очень, так сказать, живое участие в той части деятельности собора, которая реагировала, была реакцией на то, что происходило. Патриарха Тихона обвиняли современники, ну, в самых разных вещах. Вот очень интересно, когда его избрали, то некоторые высказывали такое кулуарное мнение, что вот простоват, такой вот, но с картошкой, то ли дело другие кандидаты, на которых жребий не пал, это блестящий Антоний Храповицкий, проповедник, богослов, человек, вхожий в высшие сферы, человек, который разрабатывал в течение многих лет вот этот план и осуществлял его возвращение патриаршества в русскую церковь, или, скажем, владыка Арсений Стадницкий, который не был выходцем из аристократии, как митрополит Антоний, но тоже участвовал в заседаниях такого высшего органа, как Государственный совет. На их фоне патриарх Тихон казался таким вот провинциальным архиереем. Но он был окружен любовью москвичей, которые на волне революционных событий, да, это надо отметить, которые оказывали влияние на церковную жизнь, избрали его своим митрополитом. Патриарха Тихона обвиняли в том, что он, несколько неопределенно возгласил анафему, которую трактовали как анафему советской власти, обвиняли в том, что он пошел на компромисс в 1923 году. Его противники-обновленцы обвиняли его в том, что он был виновником церковной разрухи. Вот этот термин был взят из политического лексикона того времени, что вот его конфронтационная позиция якобы привела к тому, что государство вынуждено было предпринимать репрессивные меры в отношении церкви, связанные и с кампанией по вскрытию святых мощей, и по изъятию церковных ценностей, и предлагали ему удалиться с патриаршего престола, но он вел церковный корабль. Причем предлагали удалиться, пожертвовать собой не только противники, но и его сторонники. И вот при всем таком своем благодушии, каким-то вот смирением, он был очень тверд. Он был очень тверд в своей позиции и вел корабль церковный до конца, до самой своей смерти.
Патриарх Тихон не поддержал ни красных, ни белых во время гражданской войны, при том, что его симпатии личные, скорее, были связаны с белым движением, с адмиралом Колчаком. Почему так?
Ну, и сам патриарх, и, собственно говоря, собор, при всей разноголосице мнений, при всей полифонии, которая там звучала, это удивительное явление, не размежевался по политическому признаку. И, в общем, решения принимались соборно, коллегиально, и была выстроена определенная линия поведения. Как таковой политический переворот, который произошел в октябре 1917 года, не получил ни негативной, ни какой-то вообще оценки собора. Де-факто к новой власти обращались в связи с обстрелом кремлевских святынь, в связи с обеспокоенностью судьбой проигравших защитников временного правительства. Но когда уже начались какие-то меры, явно дискриминационного характера, изгнание закона Божия из школ, это национализация церковного имущества и многие другие, тут уже собор вынужден был вступить на путь конфронтации, хотя вот система в целом осуждена не была, прямо скажем. А во время гражданской войны патриарх выпустил в день памяти преподобного Сергия Осеннего 1919 года послание, в котором предостерег духовенство от участия в междоусобной борьбе. Потому что патриарх Тихон, может быть, как немногие из его современников, да, хотя были в этом смысле его единомышленники, ощущал себя отцом паствы, по какую бы сторону баррикад она ни находилась. Народ простой, как принято говорить, да, что такое простой. Самые обычные люди, они относились к нему с самой глубокой симпатией, тому есть множество свидетельств.
А правда ли, что когда начался голод в Поволжье, то патриарх Тихон организовал очень мощную кампанию в поддержку голодающих, и было собрано несколько миллионов рублей, собственно, средств, которые были туда переправлены?
Да, конечно, да. Дело в том, что новая власть, советская власть должна была прибегнуть к испытанным средствам, потому что голод в России, будем прямо говорить об этом, был нередким явлением, увы. Как правило, он охватывал там какие-то отдельные регионы страны, и вот тогда поднимали всех, пел Шаляпин, писатели выступали на литературных на вечерах, аристократы и толстосумы на благотворительных базарах покупали безделушки за сумасшедшие деньги в пользу голодающих. То есть государство, чувствуя, что не справляется, хотя были какие-то резервные фонды обычно, да, привлекало общественность. То же самое сделали большевики, привлекли находившихся неуделы под запретом деятелей партий бывших, да, которые до юра не существовали, в частности партии кадетской, И также разрешили организовать церковный комитет помощи голодающим, который собирал средства, ну вот насколько это вот было возможно. Ну а дальнейший шаг, декрет об изъятии ценностей, тут, в общем, есть несколько моментов. Ну, во-первых, эти ценности церкви уже не принадлежали де юре, потому что все они были национализированы еще в 18 году по описи, переданы религиозным общинам в пользование. Здесь такое противоречие юридической, тогда существующей, да, системы координат и канонической оценки. Патриарх выступал против использования священных предметов для каких бы то ни было целей, неприкосновенных. Вот. Ну, а, собственно, государство, по сути, забирало свое и использовало эту ситуацию для дискредитации церковной иерархии и самого патриарха.
Конечно, святейший патриарх Тихон – это такая фигура, что ему можно посвятить целую серию бесед.
Да, безусловно.
Скажите, пожалуйста, его прославила церковь в лике святых. Как вы думаете, если мы того или иного святого о чем-то просим, обращаясь к нему, о чем можно было бы просить и молиться?
Ну, знаете, это опыт, наверное, зафиксирован в Донском монастыре. Там есть чудесное исцеление от самых тяжелых болезней на самом деле. То есть история святителя Тихона продолжается, и своими молитвами он помогает людям в их конкретных нуждах. Ну и, наверное, надо его просить о том, чтобы в обществе нашем царил мир, чтобы мы понимали друг друга.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Алексей Святозарский, историк, профессор Московской духовной академии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Немного полезной информации для школьных учителей. Думаю, что и родителям школьников тоже будет любопытно. В Московском университете есть прекрасный новый проект «Университетская среда». По субботам здесь проходят бесплатные курсы для школьных учителей. Подробности о том, что дают эти курсы и зачем туда приезжать, узнаем от Лидии Малыгиной, заместителя начальника отдела научно-методической поддержки общего образования МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер, Лидия.
Добрый вечер, Алла. Вы знаете, традиционно Московский университет делал очень много для школьных учителей, потому что чем больше мы вкладываем в школьного учителя, тем больше мы получаем потом подготовленных абитуриентов. Так вот, МГУ имени Ломоносова совместно с Департаментом образования города Москвы приглашает преподавателей школ принять участие в проекте «Университетская среда для учителей». Этот проект направлен на укрепление взаимодействия школ и вузов в столичном образовательном и социокультурном пространстве. Какая же цель основная? Во-первых, совершенствовать образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, то есть в школах, потому что мы все понимаем прекрасно, какая сейчас нагрузка легла на плечи учителей, постоянно меняются требования, появляются новые стандарты, и необходимо каким-то образом учителей поддержать, вдохновить и передать какой-то опыт, да, накопленный профессорами Московского университета. И в рамках проекта «Университетская среда для учителей» на различных факультетах Московского университета пройдут лекции с последующим обсуждением. Это 5 совершенно потрясающих мероприятий, участие в которых бесплатное. И каждому участнику, каждому учителю, который посетит это мероприятие, будет выдан сертификат МГУ. Поэтому приготовьте ручку, бумагу. Я сейчас расскажу, что же ждет учителей в Московском университете, как зарегистрироваться и как попасть на мероприятие. Во-первых, механико-математический факультет МГУ приготовил потрясающую лекцию под названием «Проектная деятельность школьников в области прикладной математики, физики и информатики». Это мероприятие будет 18 ноября и начнется в 12:30. Для кого это мероприятие? Для учителей математики, физики, информатики, преподавателей дополнительного образования. Обязательно зарегистрируйтесь на сайте Московского методического центра mosmetod.ru в разделе «Конкурсы». А в целом информацию о мероприятии можно найти на сайте МГУ школе teacher.msu.ru. Если же вы не учитель математики, а, например, словистик, то для вас филологический факультет МГУ тоже приготовил подарок. 18 ноября в 3 часа будет организована открытая лекция «Теория языка и школьная грамматика». Регистрация также проходит на сайте Московского методического центра. Дальше. У нас в школах работают психологи. Также много учителей, руководителей общеобразовательных организаций тоже нуждаются в повышении квалификации, в получении новых знаний. И здесь факультет психологии Московского университета тоже готов поделиться своими разработками. И 25 ноября в 16:30 всех желающих учителей, педагогов ждет лекция «Психология развития, обучения и воспитания одаренных школьников». Мне кажется, что эту лекцию стоит посетить. Это действительно сейчас очень актуальное направление. Что еще приготовил Московский университет? Географический факультет 2 декабря в 16:00 приглашает учителей географии, экологии, биологии. Лекция будет называться «Россия и глобальный тренд экологического развития. Результаты математического моделирования». Ну и это еще не все, потому что 2 декабря в 14:00 на историческом факультете МГУ будет очень любопытное мероприятие под названием «История как точная наука. Математические методы в исторических исследованиях». И целевая аудитория этого мероприятия – учителя истории и обществознания. Так что мы ждем преподавателей школьных в Московском университете. Обязательно возьмите с собой паспорт и сначала зарегистрируйтесь на сайте Московского методического центра. Информацию посмотрите на сайте МГУ в школе teacher.msu.ru. И не забудьте зарегистрироваться также на месте уже перед самой лекцией. Так что ждем вас и будем рады новой встрече.
У меня единственный вопрос. Если проект называется «Университетская среда», то почему эти встречи проходят по субботам?
Среда – это пространство, которое университет организовал для школьных учителей, а вовсе не день недели, потому что в среду учитель в школе чаще всего, а в субботу он уже может найти время для повышения квалификации, для небольшого отдыха интеллектуального и для общения с коллегами. Поэтому ждем вас в субботу, дорогие учителя.
Логично. А еще тогда вопрос, можно ли на эти лекции приходить не только учителям, но и, например, родителям, которые заинтересованы в том, чтобы своих детей поддержать в той или иной сфере?
Для школьников и их родителей мы проводим специальные мероприятия, они называются «Университетские субботы». Каждый факультет готовит специальную программу. Мероприятия в рамках проекта «Университетская среда» рассчитаны все-таки на педагогов, потому что будут обсуждаться достаточно серьезные вопросы и требуется определенная подготовка. То есть это такое пространство именно для общения учителей и преподавателей Московского университета.
А если родители практикуют домашнее образование, например, сегодня это тоже такая тенденция довольно распространенная?
Мне кажется, что для родителей, даже если речь идет о домашнем образовании, университетские субботы будут более подходящим форматом, потому что там будет сделан акцент на ту тематику, которая, в общем-то, интересует родителей. А все-таки педагог, работающий в школе, да, в определенной среде, да, у него большой класс, это не индивидуальное обучение, да, это все-таки определенные цели и задачи, которые нужно решать. И именно для решения этих задач проект «Университетская среда» и предназначен. То есть помочь учителю организовать процесс обучения учеников и сделать его максимально интересным и, в общем-то, помочь педагогу не выгореть, да, не потерять интерес так, чтобы глаза горели и появились новые идеи. Поэтому мне кажется, что сейчас университет очень целенаправленно подходит к решению, в общем-то, задач, да, и школьных учителей, и отдельно школьников, и отдельно родителей. Для каждого есть свой формат, который университет предлагает.
Давайте сейчас еще раз напомним адрес городского методического центра, где можно найти информацию по поводу регистрации, дат и времени всех университетских сред mosmetod.ru.
А если вы что-то забыли, пожалуйста, зайдите на сайт МГУ в школе, и вы найдете все необходимые ссылки. teacher.msu.ru.
Спасибо вам большое за комментарии. Я надеюсь, что наша информация окажется полезной учителям, ну и родителям тоже. Ведь университетские субботы, мероприятия для детей и родителей, они же тоже бесплатные.
Конечно. Приходите, вам понравится.
Напомню, на связи с нами была Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки общего образования МГУ имени Ломоносова. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И отчасти в продолжении нашей темы недели
Алексей Павлович Козырев рассказывал нам, что одно из следствий присутствия русской миграции в Западной Европе – это, например, то, что во Франции сегодня порядка 300 тысяч православных французов насчитывается. И в нашей студии сейчас как раз один из них – композитор, великолепный музыкант, прихожанин храма преподобного Серафима Саровского на улице Лекурб в Париже Николя Челора. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николя выступает очень много, причем по всему миру и на самых престижных музыкальных площадках. И при этом он много путешествует по России. Об этом отдельно сегодня поговорим. И также в нашей студии Геннадий Самойлов, доцент Московского государственного лингвистического университета, кафедры философских наук, друг и соратник Николя по многим проектам. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, помимо того, что Николя здесь у нас представляет Францию, он еще и Италию представляет. Потому что, Николя, ваше имя... Да. Французского происхождения, очевидно, Николя, да? А при этом фамилия Челора указывает на итальянские корни.
Да, вы знаете, что французских людей и итальянских людей, может быть, это самые близкие культура и человек тоже. И я очень счастлив не быть только французский, но тоже немного итальянский. И я не скажу вам, что у меня есть происхождение тоже испанский.
Андалузские корни.
Да.
Геннадий, а можно вам вопрос?
Да,
вы,
пожалуйста,
познакомились с Николя в Париже. И впервые, наверное, там тогда услышали его исполнение и его музыку. Какое впечатление она на вас произвела?
Очень сильно. Я услышал одно из произведений Листа, которое он играл, а именно «Святой Франциск, шагающий по воде». И вот его исполнение этого произведения на меня произвело очень сильное впечатление. Оно имеет глубину такую религиозную. И я для себя сразу отметил, что он не только там мастерски играет, то есть виртуозно так, но иногда такое чувство, что он как будто приподнимается от материального этого мира, что-то начинает повисать в воздухе. То есть уже не думаешь о этих нотах, а просто происходит какое-то такое чудо. Это даже не музыка, даже не знаю, это некая ситуация такая духовная, может быть, я не знаю, не хочу такими словами там особо бросаться, но тем не менее это произведение на меня произвело вот такое впечатление.
Николя, вы все поняли, что сейчас Геннадий сказал?
Почти все, да.
Согласны.
Я ему говорил, об этом знает.
Я думаю, музыка – это выражение об веру. И, например, когда мы слушаем музыку très profonde,
очень глубокая музыка.
Да, это имеет очень pensées élevées, des pensées de méditation élevées, métaphysique.
Но речь идет о том, что тогда мы возвышаемся над собой, и мысль наша возвышается.
Это как c'est comme une nourriture spirituelle, en fait.
Это как некая пища для духовной пищи.
Только надо продолжить в этом выражении. Ну, я думаю, что le sujet religieux, c'est une direction de la pensée. Et ensuite, la musique, c'est le sentiment.
Да, я попробую перевести. Религиозный сюжет – это мысль, то есть направление мысли, а музыка, она выражает чувства, которые с этой мыслью рождаются и соответствуют ей. Да, кстати, Николя, о музыке, которую вы пишете, тоже хотелось бы поговорить. Как вы впервые почувствовали, что хотите быть, ну, не просто исполнителем, а что-то свое тоже писать?
Когда я начинал играть фортепиано, в этом моменте сразу мне нравилось импровизировать музыки. И тоже я понял, что это возможно делать сочинения. И понимал, что музыка это не только что-то для играть точно, но это как жизни.
Ну, он просто говорит о том, что почувствовать некое вот желание выразить себя. И я еще знаю просто, потому что мы говорили на эту тему, что Николя по-разному может это происходить. Это может происходить от чтения книг, от разных ситуаций, и в частности от чтения религиозных книг. Речь идет просто про то, что вот эта встреча там с Богом, получается, что человек как бы слышит эту вечность, и через красоту он стремится, и вот есть возможность соединиться с Богом. Мысль такая.
Вообще, Николя, вы по России путешествуете много. Вы были в разных городах, в Муроме, например,
да.
А вы были в Рязани. Были еще в каких городах?
В Владимире и Суздаля, да, Петербурга. Например, ноябрь я буду три недели. И после в апреле и в мае я буду тоже делать другие концерты тоже в Сибири.
Почему в России? Что вас так связывает с нами?
Может быть, провидение. Может быть, провидение. Это важно сказать. Но и тоже, это правда, что я очень интересна культура России, но тоже за Россию сегодня. Я делал путешествовать только как турист в прошлом году. И я встретил со людей, и я только сказал, я музыкант, я пианист, композитор, и провидение открыт путь для меня. И не могу объяснять более это.
Что касается концертов в Москве, вот у меня здесь в руках афиша ваша. 18 ноября в Доме музыки в Камерном зале будет концерт, и вы будете там исполнять...
Я буду играть Шопена, баллады, скерци, полонеза и ноктюрны. И тоже прелюдии Рахманинов, и тоже мои собственные сочинения, прелюдии, моменты музыкальные и головокружение, это пьеса. Будет другой концерт в Москве несколько недель после, и другая программа с Дебюсси, Бах и тоже другие вещи Шопена и мои собственные сочинения.
Это тоже будет 9 декабря. Да. Соответственно, два концерта ближайших. 18 ноября в Международном доме музыки и в Камерном зале, и 9 декабря в Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры имени Глинки. Ну что же, спасибо нашим гостям за анонсы. Я еще раз напомню, концерты Николя Челора 18 ноября, то есть завтра, и 9 декабря. И у нас в эфире, конечно же, тоже через несколько минут прозвучит музыка в его исполнении. Николя Челора, пианист, композитор, и Геннадий Самойлов, доцент Московского государственного лингвистического университета, кафедры философских наук, друг и соратник Николя Челора, были в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Хабаровске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, от 20 до 22 градусов мороза. Днем минус 15, переменная облачность, без осадков. В воскресенье характер погоды не изменится. И в субботу и в воскресенье вместе с детьми можно посмотреть на петроглифы. Центр детского туризма организует экскурсию в село Сикачи-Алян, неподалеку от которого сохранились рисунки древних людей, петроглифы. Их возраст 10 тысяч лет. Экскурсии пройдут как в субботу, так и в воскресенье. Необходима предварительная запись. В Смоленске в субботу ночью до 3 градусов тепла, пасмурно, временами дождь. Днем погода не изменится, в воскресенье ночью до 3 градусов, но уже мороза, дождь превратится в снег, на дорогах будет очень скользко. Днем также осадки и около ноля. В культурном центре имени Тенишевых выставка художника-анималиста Сергея Строганова. В основе экспозиции иллюстрации к наиболее известным басням Эзопа. Картины Строганова высоко ценятся за отличное умение передавать эмоции, говорят организаторы выставки. В Москве в субботу ночью до 2 градусов тепла, дождь, днем до 4 со знаком плюс, пасмурно и также возможен дождь. В воскресенье и ночью и днем столбики термометров покажут 0 градусов. Синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. В галерее Беляева выставка «Паустовский и кино». Здесь представлено множество материалов, которые связаны с экранизацией произведений писателя. Зачастую взаимоотношения Константина Паустовского с миром кинематографа были непростыми. Это и мучительные киноэкспедиции, и восторг зрителей, и гнев Сталина. Все это устроители выставки постарались отразить в своей экспозиции. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома».
В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И напоследок, как я и обещала, у нас в эфире звучит композиция в исполнении нашего сегодняшнего гостя, Николя Челора. Одно из любимых его произведений — «Ференц Лист. Грёзы любви». Самое то, чтобы добавить красок нашему плачущему ноябрю. Николя Челора на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».